Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 19 сентября, и время 22 часа 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим наш стрим с нашим дорогим Андреем Андреевичем Пьянковским, который в добром здравии. Андрей Андреевич, рада вас видеть.
Взаимно, взаимно, Константин, взаимно, Марк.
Как ваши вообще дела? Вот этой рукой с вашей поломанной можете въебать Путину, в принципе, при желании?
Ну, мы его нашим словом будем въебывать, Марк.
Люблю это. Ну, хорошо, ладно, сегодня у нас тема, так сказать, в ожидании атакомств. Это, собственно говоря, основная тема, хотя, естественно, тут много чего. Вы видели, что началось между Азербайджаном и Арменией, это мы тоже затронем. Но все-таки начнем с главного. Все-таки... Накануне выступления Зеленского, президента Украины, на Генеральной Ассамблее, как мне представляется, там декларативно ничего нового не прозвучит, но все понимают, все ясно. Но вот фоном этого всего несколько важных событий. Андрей Андреевич, это передача «Атакамс» от «Аурос», вроде как уже заявили в Рамштайне, но тут еще не все там понятно. Они, в общем, сопрягали это с передачей «Атакамс». Второе, это если вы видели... Министр иностранных дел Китая Ван И встречался с Селиваном на Кипре, по-моему, и после этого в Москву собирается, да? Наряду с тем, и это тоже важный вопрос, после визита Ким Чен Ына, видимо, американцы все-таки с Китаем решают ряд вопросов, которые, в общем, и в целом должны принести свой известный результат. Ну и в целом ситуация такая, что... Вот мы обсуждали навязываемые переговоры, еще чего-то, но что-то такое изменилось в атмосфере, что-то изменилось. Вот, поэтому за те две недели, по меньшей мере, которые вы отсутствовали, хорошо было бы такой общий абрис картины дать.
Ну, они уже начали меняться до моего вынужденного ухода из эфира. Все вопросы, которые вы перечислили, очень важны. Ну, те же «Атакамс», на которые уже все навязаны в ушах. Но у меня несколько другая оптика. Я ждал с нетерпением сегодняшнего выступления Байдена, прежде всего, не Зеленского. Ну, Зеленский выступил прекрасно, в своем обычном ключе. Он великолепный коммуникатор. Я считаю важнейшим событием, оно еще недооцененное. Оно еще недооцененное большинством обозревателей. Я считаю, это историческое выступление Блинкена, речь Блинкена в международной школе университета Джон Хопкинса 13 сентября. Да. И у меня был вопрос на сегодняшний день, который самый главный. В своем выступлении сегодня на Генеральной Ассамблее останется ли дедушка Байден верен вот той высокой планке, которую его государственный секретарь задал своим выступлением? И мой ответ очень положительный. Выступление было блестящее. Оно показало, что речь Блинкена – это не его личная импровизация. Это сегодня решение, точка зрения, взявшая верх в американской администрации. Ну, я немножко, так сказать, заинтриговал. Вынужден буду... оттолкнувшись от вашего вот реплики, что-то изменилось, дать небольшую, короткую, по возможности, историческую панораму борьбы в американской администрации последних месяцев.
Я, извиняюсь, перебью, потому что, вы знаете, это очень важно для украинской аудитории, они действительно искривленно воспринимают разговоры о переговорах как некую манипуляцию, что эту тему поднимают на ровном месте, что для этого нет никаких предпосылок. Вот очень важно ваш взгляд из Вашингтона, реально ли...
Ну, мы объясняем с вами уже 2 года нашей украинской аудитории, что американская администрация – это сложное образование, в котором есть 2, ну, по существу, противоположных взгляда на войну с Украиной. Один взгляд, сформулированный Блинкеном еще 25 мая 2022 года в Киеве, где он сказал, отвечая на вопрос с Соединенных Штатов, сказал: победа Украины, полное восстановление территориальной целостности и ослабление России до такой степени, чтобы она никогда не могла повторить подобную агрессию. Буквально через день выскочил другой крупный чиновник американской администрации, господин Селиван, и предложил другой ответ на этот вопрос. Цель Соединенных Штатов – не поражение Украины. Вот это лукавенькая формула «не поражение Украины». Это как, знаете, помните, все мы изучали в детстве историю КПСС, дискуссии между большевиками и меньшевиками по какому-то пункту организации
Да.
ячеек, а потом они вылились, в общем, в абсолютно противоположные позиции по всем фундаментальным вопросам. Так вот, это разногласие, мы же видим, какой борьбой решался каждый новый технологический шаг передачи вооружения. И сначала нет, ни в коем случае, никогда, потом все-таки дают им. Это и борьба была между этими двумя группами, потому что концепция победы требовала, естественно, все более технологического уровня вооружений. Хаймерсы, гаубицы, абрамсы, наконец, последние, за которые шла борьба, это F-16 и Этакамсы. Группировка не пораженцев, она, естественно, этому сопротивлялась. И чем дальше я наблюдал за этой борьбой, мне ясно, что истинная формула Селивана, и, естественно, Бернса, который, может быть, даже еще более ведущую роль играл в этой кампании, это, я бы ее сформулировал так, вот это не поражение Украины, это такая лукавая лицемерная формулировка, истинная цель, которая беспокоит, не поражение России, ни в коем случае не допустить такого разгромного, демонстративного поражения России. Почему? Ну, для этого в разные периоды предлагалось различные объяснения. Ну, сначала самое примитивное, нельзя провоцировать Путина, будет эскалация, страшная эскалация, будет ядерная война и так далее. Ну, эти аргументы, они слабели со временем, но в последние, значит, а нельзя нам нужна сильная Россия, нам нужна Россия и крупный геополитический игрок, в чем-то противостоящий Китаю и так далее. И третий аргумент, а вы знаете, если будет разгромное поражение, то в России, вот мы читали Достоевского или Толстоевского, русских поэтов, философов, будет страшная русская смута. Вы не знаете, это Россия, будет смута. Будет смута на один твой. Мужик барина будет жечь. Вот, все это продолжалось. И мы помним, я пробегаю 1,5 года, самые тяжелые, повторяю, мы все чувствовали в Украине, самые тяжелые месяцы для отношений Украины с нашим главным военным союзником Соединенных Штатов были июнь-июль.
Да,
Мы
именно
помним
так.
прекрасно этот поток, мутный поток публикаций, ну, прежде всего, в американской демократической прессе, «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост». Ну, я просто беру любую статью, один и тот же нарратив. Мы снабдили украинцев всем необходимым для наступления. Вот так нагло писали очень многие. Но оно не удается. Вы знаете, они вот ничего не... Они даже до линии Суровикина не дошли. Да, мы, конечно, им сочувствуем. Они же адвокаты, понимаете? Они же никогда все равно, они никогда не смогут победить русских, понимаете? Они никогда не смогут победить русских. Вот эти бессмысленные жертвы, бессмысленное затягивание войны. Ясно, что наступление выдыхается. Осенью необходимы какие-то серьезные переговоры между сторонами, прекращение огня, перемирие. Возможно, территориальные компромиссы вот так бросилось. Ну, это же чувствовалось, не только чувствовалось. Помните, Кулеба просто отчаянно предупреждал: ребята,
Да.
нас очень ждет страшное, на нас очень идет страшное давление. Казалось, эта группа полностью возобладала в администрации Байдена. Ну, например, возьмите даже тот саммит июльский, натовский. Ну, как всегда, всеми этими крупными мероприятиями вертел у Байдена Селиван. И нам же выяснилось уже после саммита, что даже вот та, не устроившая нас формулировка, вот эта знаменитая форма, будущее Украины лежит в НАТО. И она, американцы категорически, возглавляемые этим Селиваном, категорически протестовали против него. Только благодаря огромному давлению восточноевропейских стран, Британии. А как нагло Селиван вел себя на пресс-конференции в Брюсселе, когда эта украинская журналистка его что-то спросила, там, о поставке, он говорит: «Да вы должны нам благодарны быть, мы благодарность должны от вас услышать». У него вот это, какая к черту благодарность, когда Украина, истекая кровью, защищает всю западную цивилизацию от фашистского зверя, который объявил войну, он же объявил войну в ноябре всему Западу. Собирайте манатки и выбирайтесь вон. Вот такая была очень мрачная картина. А вот, как вы справедливо заметили, она изменилась. Но она начала изменяться не в последние недели. Последние недели – это уже мы видим следствие. Она начала изменяться где-то в августе. Нарративщики, прежде сначала изменились нарративщики. То есть первый тезис был тот же самый. Знаете, вот, к сожалению, наступление, оно не отвечает ожиданиям. Вряд ли они дойдут до Нового года, до моря и так далее. Но вывод делался противоположный, июньский-июльским. Если в июне-июле вот эта констатация отсутствия такого фундаментального успеха наступления, она приводила немедленно к выходу, ну, ни хера у них не выйдет, поэтому давайте переговоры вести и так далее, то здесь начал повторяться, мы все заметили, совершенно другой нарратив. А как можно вести наступление стратегическая без поддержки авиации? Мы же не дали им авиации, у них нет. Поэтому все силы надо сосредоточить сейчас на весеннем контрнаступлении. Появился новый мем в американской публицистике, военно-политической. Весеннее наступление. Вот весеннее наступление мы должны дать авиацию. И это было, с авиацией это уже все закреплено всеми политическими решениями. И сегодня еще раз они были подтверждены на Рамштайне. Это идет процесс подготовки украинских летчиков. То есть там произошел концептуальный переворот. А как же вот эти Селливан и Байден упустили инициативу? Я говорил на эту тему тоже много раз. Произошло Во время войны происходят неожиданные события. В конце июля произошло два неожиданных совершенно скандальных события. Ну, первое, 20, если я не ошибаюсь, 23 июля Moscow Times опубликовала, ну, фантастические протоколы секретных переговоров, так называемые Second Track Talks, группы, возглавляемой Томом Грэмом. Ну, Том Грэм, я думаю, не надо напоминать, но он собрался, это стопроцентный российский агент влияния. Ну, достаточно напомнить, что первые такие переговоры он вел на острове Бористо в Финляндии, тоже это тогда и родился этот термин «second track». Была такая красивая идея. Ну, вот вы знаете, дипломатам трудно откровенно иногда разговаривать. Давайте вот создаем такие неформальные группы, как бы не чиновники Госдепа, а вот советники, бывшие чиновники с той и другой стороны, встречаются в неформальной обстановке, без галстуков, иногда в плавках где-нибудь в живописном месте, и вот рождают решение. Вот там они родили эти самые концепцию Минских соглашений, которые, как любил повторять Риббентроп Лавров, мы не позволим никогда Зеленскому соскочить с крючка этих соглашений, пусть он навсегда, всегда на них извивается. Вот на этот раз Грэм, ну, как формулирует, как создается эта группа? В голове ставится уже абсолютный агент на Москве. Он собирает кучу полезных буржуазных идиотов. Вот Грэм собрал на этот раз сливки американского политического, Ричард Хаус. Это почти культовая фигура. Он 20 лет возглавлял престижнейший совет по международным отношениям. Там еще Чепман, еще есть у них еще молодая такая звезда, молодой, молоденький такой проститут. Его даже иногда в Украину ездят, его там слушают. Как же его? Сэм Шарп.
Да, есть такой, да.
Он иногда печатается на сайте Rand Corporation, его выдают как крупнейшего аналитика Rand Corporation, его точку зрения. А он не влезает, возьмите, зайдите на сайт Валдайского клуба, он там не влезает с 2013 года. Ему даже как-то позволили лично вести интервью. Вот эта компания вся. Они встретились, это Second Track, начались переговоры 24 апреля этого года в Нью-Йорке, когда вот военный преступник Лавров, так же, как сегодня он присутствует в Нью-Йорке, он тогда не только присутствовал, он, потому что была очередь Москвы, он председательствовал на заседании Совета Безопасности. Так вот, эта группа Second Graham, она встретилась с Лавровым, обсудила с ним, а после этого, как сообщали тогда, ничего не скрывая, американские СМИ, а после этого они поехали в Вашингтон и встретились с Национальным советом безопасности, то есть с Селиваном, и брифировали его об этой встрече. То есть запомним, эта встреча была сведома и под кураторством Селивана. Ну, а потом они после встречи с Лавровым трехчасовой, они ездили несколько раз в Москву, и вот 23-го появилась сенсационная статья, рассказ этого самого Грэма, звуковая запись есть. Я свидетель, этого человека знаю 30 лет, это он, больше некому. Он где-то в тесном кругу или в американском посольстве, а может быть в газете это, рассказывает об этих встречах. Он говорит так, мы напротив меня за столом сидели топовые, виднейшие советники и сотрудники Путина. Я им заявил, что Соединенные Штаты нужна сильная Россия, проецирующая стабильность вдоль всей своей периферии. Мы абсолютно не заинтересованы в поражении России. Вот все эти селиванские идеи, он там, может быть, излишне откровенно, не ожидая, что это станет настоящей общественности, высказал. Поэтому мы предлагаем, вот давайте так, Крым, конечно, остается у вас, это не может быть никаких вопросов, а в четырех областях вы там проведете заново, так по-чистенькому, новые референдумы, чтобы выяснить, где она хочет оставаться и так далее. Ну вот, конечно, это произвело впечатление шока. На следующий день Селиван разразился заявлением, что никакого Грэма не знаем, никакого отношения к нему не имеем, никогда с ним не общались и другое. Ну, это сколько угодно, но стало ясно, что эти переговоры шли с его ведома. Это, конечно, очень сильно подорвало его позиции. И более того, ну, он должен для сохранения своего реноме, сохранения своего поста, отказываться не только от факта сотрудничества с Грэмом, но и от тех позиций, которые Грэм там высказывал,
ну, да.
Собственно, своих собственных. Ну, это, естественно, привело к полному подрыву его влияние в администрации, а кроме того, параллельное разоблачение относительно Бернса произошло. А там другой случай. Если вот этот, если я убежден, что вот протоколы приговора Грэма, конечно, вытащили какие-то украинские щерлицы. Но это полный ремейк вообще. И если этого сериала «Седа сандовения весны». Если там есть что, ну там не совсем это было историческое, правда, там преувеличено много было, но центральная идея была в том, что во всяком случае часть американского истеблишмента, в частности Даллес, они пытались вести переговоры за спиной союзников с лидерами гитлеровского рейха. А вот аналогичная ситуация. Часть американской администрации, конкретно Селиван и Бернс, пытались вести переговоры с лидерами Российского рейха. Так это было разоблачение. А Бернса подвела хвалебная статья. Может быть, вы помните, она была еще в начале июля, они немного писали статья в Newsweek. Там она беседа с анонимными сотрудниками ЦРУ, как бы, ну, подчиненными Бернса. Они рассказывали, какие замечательные переговоры Бернс провел 2 ноября 2021 года, ну, это известный переговор
да,
с Нарышкиным,
Москве.
Потом с Путиным. Какое замечательное соглашение он достиг. И оказывается, там, на этом соглашении, Бернс гарантировал Путину, вот слушайте, что в случае войны, ну, агрессии России в Украине, вместо того, чтобы предупреждать эту агрессию, бороться с ней, Бернс договорился с Путиным о правилах, как там называется, ground rules, о правилах ведения этой агрессии. Путин обещал, что мы не полезем дальше Украины, наша атака не... То есть мы не нападем НАТО, не нападем НАТО. А за это ему Бернс обещал, а мы сделаем все, чтобы Украина не носила ответных ударов по территории Российской Федерации. Ну и вот эта предательская совершенно сделка, она, я не знаю, какой степени должны быть идиоты, инициаторы, авторы статьи, она приводилась как пример глубочайшей мудрости великого Бернса, лучшего директора ЦРУ за последние 50 лет, который там спас мир от Третьей мировой войны и так далее. А Бернс ведь всей своей практикой на протяжении 1,5 лет войны, он как раз и выполнял вот это обещание. Как он же, ЦРУ уже неоднократно обвиняло Украины и в том, что они по Северному потоку ударили, и по Крымскому мосту и так далее. И причем непонятно совершенно, от чего имени Берс дал такое обещание Соединенных Штатов, потому что тот же Блинкен неоднократно публично, он знал, что Белс ведет игру, он публично использовал любую возможность, приводил корреспондентов, которые задавали вопрос, а как вы относитесь, например, к ударам Украины по куполу Кремля? Он сказал, это право, полное право, суверенное право Украины наносить удары по агрессору, по территории агрессора всеми имеющимися у него средствами. Эта формула тоже очень важна, он подчеркивал, и даже теми средствами, которые предоставили Запад. Ну вот это очень серьезные вопросы. Это вопросы вообще о предательстве в Соединенных Штатах. Я вам расскажу больше. Вот недавно на Киев-Пост появились две статьи на английском языке. Совместная моя с очень известным американским
Да, мы
политологом
видели.
Фредериком Старом. Так вот, я вам скажу. Мы эту публикацию в течение недели пытались опубликовать в Wall Street Journal, еще, там, Hill, еще ряд изданий. Нас, и она вызывала большие симпатии. Мы ее распространили среди экспертов. И, ну, вот я скажу, такие люди, как Бен Ходж, генерал Мастер, посол Курт Волкер, посол Дин Фрид, они писали нам имейлы, в котором всячески поддерживали. Вот, кстати, Курт Волкер очень хорошо написал: «Слушайте, то, что вы пишете, это мы все понимали. Это мы все понимали, но не решали сказать». Ну, в конце концов, никто из американцев не публиковал. Wall Street Journal сказали откровенно, что мы посоветовались с юристами, но мы просто не выдержим те иски, которые нам предъявят в случае чего Бернс и Селлива. Ну, тем не менее, она вышла на английском языке и очень широко, широко расходится. Ну и вот в этой обстановке, в которой, собственно, саморазоблачение и Селливана, и Бернса, группе Блинкина и Остина удалось перехватить инициативу. И этим объясняется вот и изменение нарратива американской прессы демократической. И я вам могу одно твердо сказать, это мне было ясно уже в середине августа, что никакой попытки давления на Украину, о которой говорил Кулеба, ее просто не будет. Но, наконец, вот этот, когда, видимо, группа Блинкина овладела полностью этой ситуацией, он выступил с речью 13 числа. У нас, кстати, по-моему, у нас последняя с вами беседа была 11 или 12. Мы уже говорили об этих тенденциях.
Да.
Это невозможно было не заметить эту тенденцию. Я назвал, я думаю, многие со мной согласятся со временем, вот, я сравнил эту речь Блинкена с фултонской речью Черчилля. Вы же помните фултонскую речь Черчилля, 6-й год. Он
Конечно.
тогда, он предупредил, он выступил с предупреждением, что, слушайте, мы победили фашистского дракона, но на наших глазах происходит еще чудовищное другое тоталитарное государство. Вот он ввел тогда, чем она запомнилась? Она запомнилась выражением «железный занавес». Над Восточной Европой спустился железный занавес. Советский Союз порабощает все страны Восточной Европы, и это громадная угроза, это негативный результат Второй мировой войны. Если его не остановить, то этот процесс распространится на всю Европу. Собственно, эта речь породила, в конце концов, и Североатлантический Союз,
Да, именно так.
и через 50 почти лет привела к поражению этого советского проекта. Так вот, Блинкен примерно в таких же выражениях, я сейчас процитирую, частично характеризовал сегодняшнюю ситуацию. Он говорил, что агрессия России против Украины, она разрушила всю систему международной безопасности. Она бросила вызов всем принципам Организации Объединенных Наций. Неправильно говорить, что она поставила под угрозу мировую систему безопасности или что она подвергла ее испытанию. Она ее уничтожила. Мировая система безопасности уничтожена. И перед нами стоит историческая задача ее воссоздать заново. И Соединенные Штаты, как лидер свободного мира, как государство, обладающее волей, обладающее союзниками, обладающее силой, должно стать лидером этого процесса. Если мы не остановим Путина, то такой же угрозе будет подвергнуто любое государство. То, что мы будем делать в ближайшие дни и месяцы, определит судьбу мира на десятилетия. Это совершенно другой взгляд на войну. Это взгляд, он соответствует, видимо, концепции Блинкена с самого начала, но он никогда не мог выразить его с такой решительностью. Вы представляете, что бы началось тогда со стороны других групп внутри Белого дома? И это не единственное. То, что он приехал. До этого я почувствовал очень важным сигналом то, что он приехал в Киев, по-моему, 9 числа. Помните, сказали же, что-то не анонсированный, как бы не запланированный визит. Что означал этот визит? Он означал, что Блинкен ведет подготовку саммита Зеленский Байден. Не Селливан, как обычно, вел всегда. Блинкен, он приехал для организации этого визита. Посмотрите, те же заявления такого же типа, он вся сценография его визита. Он посещал специально Зеленским места военных преступлений, совершенных в России. Посетили какую-то школу, из которой были увезены дети. То есть они посещали те места и произносили, они усиливали нарратив, что Россия совершает такие военные преступления, что никакие переговоры с ней невозможны, должна быть ответственность за эти преступления. И все это вот вылилось в выступление Блинкена. Рекомендую всем прочитать. И оставался вопрос. Для меня были напряженные дни между 13 сентября и сегодня на что? 19.
19.
19. Потому что, да, причем Блинкен, как опытный и дипломат, и царедворец, он очень искусно построил свою речь. И согласитесь, вот те нарративы, которые он там предложил о том, что разрушена мировая система, и надо строить, это вообще не по зарплате госсекретаря, это президентские нарративы. Так вот он построил так, что он как бы излагает взгляд Байдена, президента Байдена на эту ситуацию, и более того, он перечислил, что те действия Байдена, которые тот уже предпринял для реакции на это преступление России. Но он перечислил очевидное усиление НАТО, создание коалиции 40 государств с помощью Украины. Да, и очень важный второй принцип. Он погрузил, не просто характеризовал агрессию России как самое тяжелое преступление и удар по всей системе международных отношений. Он погрузил ее в общий контекст террористических авторитарных государств, связав ее с давлением Китая на Тайвань, связав ее с ядерными амбициями, угрозами Израиля, Ирана. Как наступление, вот эта любимая тема Байдена, он, помните, в начале своего президентства он ее проводил, демократии против авторитарных режимов.
Это форум демократии и
Вот.
хотели
Так
сделать.
вот, он все сделал правильно, он произнес очень сильные вещи, и как бы представил, что это не я, это я, собственно, излагаю мысли нашего президента, который уже действует. Поэтому вот эти, сколько, 6 дней были для меня напряженным ожиданием. А что дедушка Байден? Окажется, его выступление соответствует той планке, той высокой планке, которую поднял Блинкен 13-го. Оказалось, соответствует полностью. Байден говорил, я думаю, что он ошарашил своих коллег своим формулировки, действительно, они были порождены вот теми же нарративами знаменитой Фултонской речи. Ну, с чего бы стоит, например, такая фраза? Если мы допустим расчленение Украины, если Путин потребует от нас за мир отдать ему территории и детей Украины, то никто из вас, он обратился в Запад, никто из вас не может чувствовать себя в безопасности. То же самое может случиться с любой страной. Поэтому мы должны объединиться и дать отпор этой агрессии. Вот очень важно, каждое слово было очень важно. Вот эта форма, если мы допустим расчленение Украины, если мы заплатим за Путину, за его агрессию территории или детьми Украины, то есть это клава, понимаете, что эта форма полный крест на любых переговорах о мире,
Да,
о
сейчас это
территориальной компании.
невозможно ни в каком виде, однозначно.
Вот, то есть согласитесь, это громадный
Нет.
рывок. Вот. Как дело случайности в войне, понимаете? Всем же нам казалось, вот это подчаянное заявление Кулебы, оно характеризовало общее наше настроение.
Было
Ну,
это заявление, да.
они правили бал. Селиван и Байден, они правили бал. А сейчас мы с моим другом Фредериком Старом требуем как минимум расследование деятельности Селивана и Бернса в
Бернса.
Конгрессе. А, в общем-то, мы обвиняем их в измене Родине. И это широко расходится. Я думаю, что до этого не дойдет, но как минимум это заткнуло им пасть навсегда уже этим людям в украинском вопросе. Вот такой, очень многое будет сказано, конечно. Я даже не ожидал, что Байден первое слово, я как-то пропустил, что он выступает 19-го на Генеральной Ассамблее. Я думаю, что главное слово, я ждал от Байдена вот его выступление завтра Совет Безопасности и главная встреча с Зеленским один на один 21-го. Но это произошло 19-го. Все остальное будет в таком... Вот это гениальное... Если мы допустим расчленение Украины, не... все, это на всех переговорах, на всех компромиссах, на всех мирных инициативах, всяких Масков, Хренасков, Гейтсов, вождей африканских племен, пап римских и так далее, всяких Лихуэев и Селиванов-то. Поэтому вот у вас вопрос о встрече с Селиваном, с Лихуэем, отвергаю
А он не... Ну да.
как незначительный
Хуаны встречался.
в этом. Все, эта ленточка закрыта. Эта дорожка закрыта навсегда.
Так, у нас несколько объявлений. Ну, во всяком случае, такое. Сейчас в чате есть ссылка на приложение, которое сегодня буквально вышло в App Store. Приложение Фейген Лайф. То есть вы теперь на свои айфоны можете скачать из App Store приложение Фейген Лайф. Очень удобное, очень. Вот я им пользуюсь, я пользуюсь на айфоны. До этого это было на Play Market в Гугле. У тех, у кого на андроиде смартфоны, там, я не знаю, Samsung или им подобные. А теперь вот, наконец, вышло на айфонах. Теперь можно иметь приложение в App Store, скачав Fagin Life. Там можно и слушать, и смотреть. То есть очень удобно. Ставите телефон, прослушиваете видео. Ровно для этого мы всегда напоминаем о том, кто нас смотрит, потому что многие как раз из приложения только звук. Ну, например, едет человек в машине, смотреть ему неудобно, а соответственно, слушать, он слушает. И это такой вариант. Далее, если будет заблокировано YouTube в России, то можно будет как раз в смартфоне, в этом его особенность, в своем вашем смартфоне, вот iPhone или там на Android, просматривать в России это приложение, потому что оно автономно работает от платформы YouTube, и если она даже заблокирована, в смартфоне вы сможете смотреть эти видео и слушать. Вот, согласитесь, это важная вещь. Поэтому, пожалуйста, скачивайте все, кто может, это приложение в айфоне из App Store. Ну а мы продолжим. Мы 33 минуты разговариваем, еще немного. У нас же есть время, Андрей Андреевич, да?
Да,
Потянем?
конечно.
Вот смотрите, Андрей Андреевич. Не рассматривается, не стоит вопрос о передаче баллистических ракет Атакамс, тем более там последней модификации на Украине, да? Значит ли это, что этот вопрос 21 числа будет торжественно Байденом озвучен, что мы предоставляем? И каким это приведет последствия? Ну, военные последствия вроде мы обсуждали вот с Юрием Федоровым, а вот политические последствия. Как должна отреагировать Москва? То есть совершенно понятно, что если стрельнуть 300-километровой баллистической ракетой, то, ну, мосту не буду говорить, мы и так сегодня наругались, уже монетизацию снимут, и бог знает, что сделают. Но мосту Крымскому вообще как-то поплохеет. Вот я вот о чем. И они это в Москве прекрасно понимают. Они это у Скабейкиной обсуждают постоянно, все вот эти алкоголики их,
Ну,
эксперты.
во-первых, мы же видим, какого уровня. Я бы назвал вот эти даже не решения, прозвучавшие в выступлениях Блинкена, теперь подтвержденных Байденом, это метафизические некие представления о характере войны и ее исходе. И исход из нее может быть только один, теперь безоговорочная победа Украины. Поэтому все остальное просто вытекает И вот эти же слова весенние контрнаступления, они начались еще в августе. То есть сценарий этой победы построен таким образом. Мы не давали достаточно оружия, мы должны дать все, F-16, должны дать это комсомол и обеспечить всем Украину в ходе военного наступления, весеннего наступления. Что касается, давайте вы правильно ставите, давайте разделим этот вопрос на его военные последствия и политические. Начнем с военных. Вот, кстати, сейчас очень популярно, ну, в плане даже того позитивного изменения в Вашингтоне, что ясно, что никакие разговоры об усталости Запада это не работает, будет поддерживать Украину. Так, ну, другое такое опасение многим, что это длинная война. Нам предстоит долгая затяжная.
Да.
Так давайте, а какие военные предпосылки для долгой? Долгая затяжная, классическая долгая война, самая классическая была, конечно, Первая мировая. Она
да.
После того, как немцам удалось взять Париж в 1914 году, стороны зарылись в окопах, в общем, как на, и там находились 3 года. И, кстати, там решала уже даже не военная сила, а внутренняя мощь государства, способность государства приносить войну. Собственно, падение России, оно даже было не случайно. Все шли с положения в австро-венгерской армии в 16 году, и в обществе было на грани истощения. Даже во Франции там были расстрелы военнослужащих и так далее. Это вот
Да.
классическая война, которая кончается тем, что одно из, даже не армий, а обществ не выдерживает напряжение и рухнет. И вот русская, немножко австрийцы могли сдаться быстрее, чем русские, кстати. Это, здесь нет ничего общего. Какое к черту равновесие сил, длительная борьба? Давайте посмотрим, что сейчас делается на поле боя. Абсолютно не имея ничего, ни армейской авиации, ни стратегической, украинцы, ну, достаточно успешно продвигаются локально. И они могут взять...
Я бы сказал, неуклонно, неотвратимо и неуклонно продвигаются.
Ну, слушайте, да. Вот могут они взять Бахмут? Могут. Могут они
могут.
Взять Токмак?
Могут.
Могут. Могут. А это ведь громадно, это уже, если не стратегические, это очень сильные оперативные изменения обстановки. А представьте себе, что сейчас бы у украинцев было 200 самолетов F-16 и сотни. Ну что, какая бы нахер затяжная война? Эта затяжная война кончилась за несколько дней. Так что вопрос решен о затяжной войне. Это поэтому вот решение, самое главное было, я бы назвал это выступление, еще раз повторю формулу, выступление Блинкена 13 сентября и Байдена 19, это метафизическое решение. Дальше следуют политические и военные. Ну, самый простой военный сценарий. Скажем, в феврале у Украины, в марте будут эти сотни F-16. Это все. Да, я думаю, что Байден приготовил F-16 для такого эффектного блюда уже в овальном кабинете Белого дома. Ну, потому что иначе ему бы пришлось... Он знает, на какой вопрос. Вы помните предыдущий визит Зеленского Байдена в ноябре прошлого года? И классический вопрос украинской журналистки, замечательно. Я уверен, что украинцы ее обязательно и привезут. Она спросила: господин президент, а почему же так получается? Вот сначала говорили, что джавелины нельзя, а потом выяснили, что можно. Потом то же самое говорили с Хаймерсами, потом что а сейчас то же самое говорите с патриотами. Вы же все... Так она приедет и задает тот же вопрос. Байден это прекрасно понимает. Больше, а сейчас после того, как он практически работает рука в руку с своим госсекретарем и освободился от влияния предателей Бернса и Селивана, ну, официального скандала не будет устраивать. Хотя, если у нас станет время, я еще немножко поговорю и о позиции республиканской партии.
Давайте.
Вот. Так что эти вопросы, военный этот вопрос решен. Но давайте перейдем к политическому. А вот те люди... Опять я возвращаюсь к Пригожину. Вот, по-моему, кроме нас с вами, никто не анализировал вот эту публицистику Пригожина. Все, большинство наблюдателей сходили к такой стандартной формуле. Вот Пригожин – это голос такого Зет-быдла, он их герой, он требовал более решительных действий, считав Путина тряпкой. Так ничего подобного. Мы же помним, как менялась риторика Пригожина. Не мы придумали эту педагогическую безмозговую войну. В нее нас бросили олигархи, жирующие на Рублевке. Когда солдаты узнают, они им жопы порвут. А в последний день он говорил, да не было никакой абсолютно угрозы Донбассом. Ни от этого НАТО, ни от Украины, ничего. Что это? И все проходят мимо этого. Слушайте, вот я остаюсь в своей версии событий. Пригожин был инструментом очень влиятельной группы людей внутри российского народа, которые поняли, что война проиграна, и для которых сейчас самая задача, такая же задача, как у Гиммлера в 45-м. Война проиграна, но она сохранит власть в Германии. Надо уже думать о том, как остаться у власти в проигравшей стране, сохранив власть и собственность. А как остаться? Кто будет мешать? Ну, 90% населения встретит с облегчением капитуляцию, да, потому что это избавит их от угрозы. Но есть грубо, ну, 10-15% вот Z-патриотического быдла. Так Пригожину поручили важнейшую задачу – засрать мозги этому патриотическому быдлу. Он для них свой, и он их готовил к идее поражения. Да, поражение, товарищи, ну что поделаешь, предатели, страшные предатели – Шойгу, Путин, Герасимов – поэтому теперь вот давайте встанем. И мы даже с вами, я набросал какой-то обрис вот этой группы. Я, например, считаю, что во главе ее стоит Ковальчук, основной идеолог этой войны. Он внушил Путину эти мысли о том, что с помощью шантажа ядерным оружием можно победить НАТО. Но он и понял, что эта ставка бита, НАТО никого не победит, Киев никогда, ну, а надо заниматься реальными вещами, сохранять власть и собственность. Ну, я ведь считают, вот Путин какой молодец, он убил Пригожина, как он укрепил свою возможность. Да проблема Путина-то была не Пригожина. Проблема Путина, что никто не выполнил, ни один военнослужащий не выполнил его приказ уничтожить группу Пригожина утром, кроме нескольких летчиков, которых уничтожили Пригожинцы. Ни ГРУ, ни контрразведка ФСБ. И вот эти люди, они узнают завтра, ну, они узнали об этом сегодня, может, сегодня это не за что убедить, но они услышат это и завтра, и послезавтра, то, о чем мы с вами, они поймут уже позвоночником, всем чем угодно, что в ближайшее время будут и этаксы, будут и эфесно. Так что дожидаться, когда придут и всех убьют, а может быть, сыграть напряжение, то есть сама угроза, вот, никогда еще сегодняшнего 17-го или какое, 19 сентября 2023 года угроза поражения России, разгромного поражения войны, не была столь неотвратимой, вот как начиная сегодняшнего дня. Эти люди прошли этот сигнал. Они должны думать о том, как входить в эту ситуацию. Поэтому, возможно, не будем дожидаться даже применения F-16.
Так, кстати сказать, 54 тысячи, несмотря на позднее время, прямо сейчас нас смотрят. Это информация для тех, кто нас только лишь слушает через, например, приложение, о котором я рассказал, в App Store. 18 тысяч почему-то с таким соотношением поставили свои лайки. И по отношению к 54 это что-то, ну, 1/3, ну, чуть там меньше, да. Если найдете возможность, вот поставьте лайки, это поможет нам попадать в рекомендованные, равно как бы подпишитесь на канал Фейгин Лайф, это было бы тоже очень большой подспорьем для нас. Смотрите, Андрей Андреевич, мы не можем обойти тему того, что возобновилась война за Карабах, ну, за его остатки, точнее, со стороны Азербайджана, уже, так сказать, активно это все обсуждается. Она прогнозировалась, это было неотвратимо. Посмотрим, как будет ход событий идти. Он не повторяет в чистом виде 2020 год. Но на ваш личный взгляд, какова роль Путина в разрешении или в согласии, молчаливом согласии Эрдогану, который вот буквально 4 сентября накануне был в Сочи и обсуждал зерновую как бы сделку, а выясняется не только ее, да, в вопросе вот продолжения дальнейших военных действий со стороны Баку, И, собственно говоря, так сказать, войне с Арменией за опять уже остатки территории Карабах, которые еще пока контролируются Арменией. Действительно, там Ереван, Москва сдала, продала по дешевке. Ну, это все сейчас широко обсуждают, это вроде тривиальная вещь, но все-таки это как-то уж совсем цинично выглядит. Такой кидняк, такого масштаба, ну, об этом предупреждали Пашиняна, но он, я напомню, премьер-министр Армении, когда приходил к власти, говорил, что наша революция, он пришел на волне революции, не имеет геополитического измерения. Это вот дословная его формулировка, так сказать. То есть у нас не цветная революция, у нас просто антикоррупционная, а я вот как бы антикоррупционер, а так, в принципе, мы в союзе с Россией. И вот результат. Спустя какое-то количество лет, собственно, Армения стоит вообще на грани выживания, в принципе, потому что я думаю, что одним только Карабахом дело не ограничится, и пока, в общем, все складывается для Еревана очень-очень печально. Что вы скажете, Андрей Ильич?
Ну, во-первых, вы правильно сформулировали тему нашего обсуждения. Мы сейчас о Путине и России немножко поговорим. То, что говорить о ходе, что бы мы ни сказали о боевых действиях, о политике Армении и Азербайджане, нас будут ненавидеть и все армяне, и все
Да, ну
азербайджанцы.
как обычно. Хотя мы, так
Это
сказать, нейтралитеты, мы за тех и за других, как говорится. Нам и Армения, и азербайджанцы одинаково любимы, да.
Мне это на грани выживания, когда я все оставшиеся силы посвящаю исторической борьбе в Украине, мне этого уже не пережить,
Ой.
поэтому я воздержусь от оценок. Но вот это трагедия армянского и азербайджанского народа, продолжающаяся на наших глазах всех 30 лет, больше 30 лет, начиная с позднего Горбачева. Ну, а если шире, то и последних 100 лет это сделка Ленина с Ататюрком.
Ну да.
Это с невероятным, гнуснейшим цинизмом политика России на всем постсоветском пространстве была высказана в знаменитом документе СНГ «Начало и конец истории». Это анонимный документ, но эти анонимы хорошо известны, это Мигранян и Затулин. Это документ о том, это манифест вот всех войн, которые после... Он появился где-то примерно в 97-98 году. СНГ нам нужно только для доминирования на этом пространстве. Поэтому наша задача следующая. Там дословно в Азербайджане, Армении, Грузии всячески содействовать всем сепаратистским движениям, чтобы
Да.
воспользоваться ими, иметь под контролем и Баку, и Тбилиси, и Ереван. В отношении Грузии, в отношении Украины полная блокада, силовое принуждение к дружбе и так далее. Вот вся российская внешняя политика на постсоветском пространстве растет оттуда. Ну, у Путина, что касается Армении и Азербайджана, я думаю, что у Путина дополнительно еще личный мотивчик, у него какая-то патологическая ненависть к этому Пашиняну. Я сейчас не хочу, не собираюсь ни положительно, ни отрицательно высказываться о Пашиняне, я меньше собираюсь вторгаться в армянскую политику. Но сам факт, вот то, что Пашинян пришел во власть с улицы, вот это для Путина страшную, представляло страшную личную... Между прочим, как ненависть Саакашвили, того же порядка. Он же видел вот эту революцию роз. И поэтому вот эта ненависть к Пашиняну и к Саакашвили в Армении, она, конечно, сыграла свою роль. И азербайджанцы, а что азербайджанцы? Они искусно использовали эти комплексы Путина. Каждая страна максимально борется за усиление своих позиций. Но я не согласен с вашей формулой «сдал Украину». «Сдал» — это значит, что-то не
Сдал
сделал.
Армению. Сдал
Армения,
Армению.
да. Сдал
Ну а
Армению.
как? Вот
А что
ДКБ.
он мог сделать? Он проиграл войну Эрдогану.
Это понятно.
Вторая Карабах. Он почему не... Как началась Вторая Карабах? Да так, как Путин начинал с десяток таких войн. Это что было? Первое столкновение на границе. Предыдущее было в 16 году, по 11. Она всегда провоцируя с Москвой, потом, после того, как они там постреляют,
Ну
по 10 человек,
да.
весь в белом Путин спускался сверху, делал перемирие, и, собственно, снова и Баку, и Ереван должны были бы целовать руки, туфли, не знаю что.
Конечно.
А тут вмешался новый игрок,
Турция,
Эрдоган.
Турция,
Он
да.
резко повысил ставки и показал, что он готов. А ты иди сюда, давай, иди сюда, блин. И он не пошел, он не явился. Он не явился на Вторую Карабахскую войну. Это война с Турцией. Это война с Турцией не только с Карабахом. Россия и Турция, они сталкиваются и на Южном Кавказе, и в Сирии, и в Ливии. Почему-то везде, на противоположной, и в той же Ливии. Казалось бы, но тоже почему-то оказалось, что турки на одной стороне, русские на другой. Эрдоган сознательно его вызвал на войну. И ему важен был даже не только сам Карабах, для него важно показать, кто хозяин на Южном Кавказе. И Путин окончательно потерял Южный. Вот те события, которые происходят сегодня, оказалось, что в России нет ни одного человека на Южном Кавказе, который сейчас их не проклинает. Мы же видим, что сейчас творится в Ереване, люди
Да, митинги
штурмуют
около посольства,
здание
да.
правительства, да, и там все очень плохо кончится. Ну, это тоже, это корни растут вот из того же доклада Мигроняна и Затулина. Я бы не преувеличивал роль этих двух ничтожеств. Они просто артикулировали эту позицию. А, кстати, вот о Затулине. Мне кажется, Затулин, ненависть которого не только к Армении, Азербайджане, Грузии, к Украине, она хорошо, хорошо известна. Он вот тоже принадлежал вот к той группе людей, инструментом которых служил Пригожин. Потому что в дни пригожинской здесь он озвучивал те же свидетельства, что да, мы проиграли войну, товарищи, война проиграна, надо делать из этого выводы. Вот он там где-то близко стоит. Вот это трагедия двух народов, будут погибнуть люди опять. Но это вот доведенный уже до полного абсурда процесс неотвратимого и неумолимого распада империи.
О да, ну что, мы 52 минуты в эфире, Андрей Андреевич, мы вам дадим передохнуть, потому как мы, конечно, не поговорили о республиканцах.
Ну
Вот.
давайте я несколько слов все-таки скажу о
Давайте,
республиканцах.
да, вы скажите, какая обстановка, действительно ли перемогает, как мы, на мой бы сказали, Трамп в качестве номинанта над республиканской партией на выборах? Это реально так?
Категорически нет.
Так, а
нет.
Что происходит?
Ну, происходит два процесса. Ну, во-первых, да, самое интересное. Я говорил вам об опросе, кто из республиканских кандидатов способен победить Байдена. Это, вот, этот опрос выиграл с неожиданным совершенно преимуществом. Оно громадно, 6%. 6% побеждает Байден только один кандидат, Ники Хейли. Самый
Так.
большой друг украинского народа в республиканской партии.
Так.
6% – это выше любых ошибок. Трамп там болтается минус один или плюс один. То же самое. Если они очень правильный вопрос поставили. Никто там больше там голосов. А вот если вот этот кандидат выходит против Байдена, сколько он получает? Выигрывает одна Ники Хейли. Это очень резко укрепило ее позицию, потому что она прекрасно проявила себя на первых дебатах. Она там заткнула пасть этому, как я его называю, Вики Камасутри, какой-то мелкий жулик.
Рамасвами его зовут,
мелкий,
Рамасвами.
Мелкий жулик, видимо, на русских
миллиардер,
деньгах.
Между прочим, Рамасвами.
Да. Кричит такую же хуйню, как Трамп, только еще более беззастенчивую, да. Что Украину надо кончать ни в коем случае.
Да,
и так
да,
далее.
Оружие не давать, Крым
да,
отдать
да,
Москве.
Да,
вот,
да.
Какой-то прям Рамасвами конченый.
Вот, нет. А что республиканцев, смотрите, они же, во-первых, эту ситуацию поняли внутри администрации. Смотрите, позавчера группа американских сенаторов, самый видный, боже мой, Лесли Грэм, Карден, Бен Карден, письмо Байдену с тем же, немедленно дайте также этикс. Вчера голосование. У нас есть замечательный друг, еще один в республиканской партии. Это сравнительно молодой председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей МакКол. Вот, и этот, он провел голосование. Ну, у республиканцев большинство в палате небольшое, поэтому каждый комитет стоит, этот комитет стоит из 6 республиканцев и 5 демократов. Он сейчас единогласно принял резолюцию, требующую безоговорочной поддержки Украины, передачу F-16, передачу этого. Вот такая тенденция в республиканской партии. И почему, мне кажется, одна из причин, почему по Блинкину, вот для меня вот эти напряженные были, еще раз подговорили, 6 дней между 13 и 19. Почему Блинкину удалось вот это как бы от имени Байдена навязать вот эту совершенно новую прекрасную концепцию войны и что заставить Байдена ее повторить? А потому что Байден был под угрозой после вот этого разоблачения деятельности Бернса и Селивана, в частности, уже достаточно популярного в американском, в вашингтонском политике нашего старого призыва к Конгрессам. Ведь понимаете, чем занимается вот эта дура, как же ее, Лесли Грин, самая сумасшедшая республиканка, там, трампистка. Она бегает по Конгрессу с громадным членом Харрис, этого Хантера Бантера, боже мой. Хантера Байдена.
Сына Байдена.
Да, ну вот этот громадный транспарант, и там член. И она бегает по Конгрессу. Да бегай, дурочка! С чем бегай с предательством Бернса и с предательством Селивана? Это гораздо более серьезные аргументы для вообще полного уничтожения демократической партии и полной победы республиканцев не только на выборах президента, но и в Конгресс. Но она будет с хуем хантерским бегать. Вот, но
привольный эфирчик получился.
Это потенциальная угроза такого обвинения, она заставляет Байдена, дедушку Байдена, суетиться и отмежевываться.
Безусловно. Это тоже фактор, из-за которого он вынужден вот такие речи произносить,
конечно,
на Генассамблее.
Конечно, так бы просто.
Да, иначе выборов не выиграешь, потому что будешь атаковаться.
Да, слушай, Джо, такой, если ты будешь за этих пидоров держаться, то завтра Лесли Хантер не с членом Хантера будет бегать, а со статьей Пьянковского и Стара.
Ну да.
Так что хорошо у нас идут дела в Америке сейчас.
Слава богу, 57 минут. Ну что, тогда, я думаю, на сегодня остается буквально два последних сообщения. Одно касается Тараса Березовца, о том, что он будет у нас, просто многие спрашивают относительно того, когда он появится на канале. Он действительно связан своими служебными обязанностями офицерскими, вот, и не может просто так вот взять и сняться, что называется. Но он появится, он мне обещал, мы с ним списывались. И второе, о чем я хотел сказать, снова объявление о моем выступлении в Тель-Авиве. Вот перед вами на экране сейчас снова ссылка на сайт, мы ее в описании поставим. Это вы можете приобрести последний уже билет, там какая-то уже скидон идет на эти билеты, чтобы 23 сентября в 18:00 побывать на этом вечере. Вечере он короткий будет, стремительный, это первый мой опыт. И там на вечере я расскажу, каким будет следующее событие. Для вас готовят сюрприз, там я впервые озвучу, что мы готовим следующее, где со мной можно будет встретиться, так что пропустить будет себе дороже, что называется. Ну и последнее, о чем я хотел завлечь, помните, как у Хазанова, значит, объявление холостяка про то, что жарьте цыпочек, одинокие интеллигентки. Поскольку я человек теперь абсолютно свободный уже продолжительное время, вот жарьте цыпочек, еду в Тель-Авив. Ну что же, дорогие друзья, спасибо всем за сегодняшний эфир, что приняли участие, смотрели, ставьте лайки, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, обязательно подписывайтесь на канал. В описании, конечно же, к этому видео будет ссылка на канал Андрея Андреевича Пьянковского, и подписывайтесь тоже там. Ну, а в Тель-Авиве жарьте цыпочек, одинокие интеллигентки. Я еду. Всем пока.
Пока. Okay.